Просто поймите, что Матфей писал Евангелие для евреев. Его задача была проповедь у себя на Святой Земле. И потом уже он только отправился дальше, на юг, в Африку. Матфей писал на арамейском языке, на котором говорили после вавилонского плена все евреи. И поэтому у Матфея родословие начинается с Авраама, с отца всех верующих и с деда первого еврея на свете, как бы, которым считается Израиль. Точнее, он не первый еврей, он тот, кто дал название еврейскому народу. Ведь все они считаются потомками Израиля именно, Иакова. Поэтому начинают с Авраама, которому было дано обетование, что в его именно роду, именно в его колене родится Спаситель мира Христос. Это от него-то, от неплодного. Поэтому, когда Авраам у себя там в Харане, на севере обетованной земли, слышит такое, что Сара твоя тебе родит потомков, из которых потом произойдет Спаситель мира, это бездетному Аврааму на седьмом десятке лет, когда говорится, конечно, он окрыленный, идет туда, куда ему Господь указывает и слушается, что надо оставить дом отца своего и матери, могилы предков, куда они из Ура Халдейского пошли в Харан, к могилам предков прятаться при великом переселении народов, когда была смута большая, шли драки на религиозной почве, и Господь разводил дерущихся в разные стороны. Это был момент такой тяжелый в истории человечества, великое переселение народов. И поэтому наследники земли обетованной, колено Израилева, они должны были убедиться, что это тот самый Христос, который от Авраама. И поэтому Матфей им от Авраама все родословие, которое, кстати, не оригинальное, он его не первый пишет, потому что это в Ветхом Завете есть. Мы еще до него дойдем и будем читать его. Это Евангелие прежде Евангелия. В Ветхом Завете прямо Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. Там будет вот это родословие. Так что мы знаем, что это вот написано для них. А Лука писал на греческом языке и писал для широкой проповеди по всей Римской империи. Писал для эллинов прежде всего. И поэтому он показывает, что Христос, он и эллинам собрат, и он доводит родословие до общего праотца Адама, от которого все люди вообще произошли. И упоминает там и Ноя, с его сыновьями Симом, Хамом и Афетом, которых каждый народ почитает как своих предков. Поэтому родословие в обратную сторону построено, от Христа до Адама, чтобы показать, что даже по логике вот этого происхождения Адам-то Богом сотворен. И он слушался прежде всего в раю Бога, поэтому он по послушанию Богу Сын Божий. И по причине происхождения, только Бог его не рождал, а сотворил. Вот поэтому действительно Адам Божий, пока он не пал в грех. А потом, когда впал в грех, он тоже Божий. Но он Божий по своему собственному желанию. Он плачет впереди рая, сидит о том, что он натворил, и просится к Богу обратно, но уже не пускают. Все. Поэтому вот это начало религии, плач Адамов, это первая молитва, которая начинает всякую религию на земле. Вот она, порвана связь с Богом, и Адам пытается ее восстановить через свое сокрушение сердечное, через свой собственный плач. И все люди этой религии занимаются, потому что все, кто на земле на этот момент живет, это потомки Ноя и его сыновей, которые праведны в роде своем, и которых Господь изолировал от всего допотопного человечества, впавшего в смешение с Каиновым родом, с церковью противления. А вы знаете, что не может быть союза между Вельзевулом и Богом, между сатаною и Богом. Либо одному будет работать потомство, либо другому. А тут получается, что в допотопную историю дети, которые рождаются от брака между потомками Сифа, сыновья Божии, и потомками Каина, сыновья человеческие, от этих браков все дети буквально попадают в число сыновей человеческих, потому что с Богом у них связи рвутся в силу того, что у сыновей человеческих желание человека – это высшая ценность на земле, это высший императив. То есть ими руководят только похоть плоти, похоть очес и гордость житейская. И никакого смирения перед Богом у них нет, потому что их праотец Каин сказал: «Я с Богом не играю, я от лица Божьего удалюсь, и всякий, кто встретит меня, убьет меня». И вот впадает в мертвое уныние отчаяние и прекращает с Богом всякие отношения, начинает развивать оборонную промышленность. Прежде всего, строит крепости против тех, кто на него нападет, а потом начинает развивать вооружение. Так что Ламех потом сказал, что если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха 70 раз всемеро. Так что вот это человечество, оно идет по стандартному пути цивилизации, технической гонки вооружений. Там у них идет развитие металлообработки, которое в конце концов заканчивается всплеском цивилизации и очередной ядерной войной, которые до потопа были на Земле и, по всей видимости, неоднократно. И об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки. Во-первых, в Индии холм мертвых, город, в котором посреди города самого стеклянная поверхность, остекленевшая от высокой температуры, и люди, которые как бы оказались засыпаны на тех местах, где их этот взрыв застал. Они как за столом сидели, так и умерли. И очень много человеческих останков, которых вот этот взрыв застал прямо на том месте, где они трудились. Это была массовая гибель в результате вот этого очень высокотемпературного нагрева. Это то же самое, что Хиросима, то же самое, что Нагасаки. Точно такие же взрывы, они покрывают равномерно всю поверхность Земли. Если вы поинтересуетесь прошедшей ядерной катастрофой, которая была на Земле, вы сможете на эту тему найти очень много совершенно неизвестных раньше, но очень хорошо изученных на самом деле, которые не оглашали, о которых не принято было говорить, потому что нам, для того, чтобы нами управлять, пропагандировалась теория развития от простого к сложному, теория эволюции и теория того, что человеческое общество развивается, меняя экономические формации от первобытно-общинного строя и кончая высшей стадией капитализма империализмом. И дальше уже должна неизбежно прийти к социалистическому, а дальше к коммунистическому образу существования, которое ждет вечное счастливое будущее на Земле. Вот эти пропагандисты вот этого вот эволюционного подхода, пропагандисты безбожия, которые утверждают, что в природе формы развиваются от простых к сложным, которые социодарвинизмом занимаются, они специально кастрируют научные данные. Они фильтруют то, что находится в археологических запасниках. Они скрывают от общественности те факты, которые общественности не нужно знать. И об этом написал еще великий философ Лейбниц в свое время. Он сказал, что для того, чтобы управлять людьми, много не надо. Надо просто завладеть системой образования и преподавать людям именно те факты, которые будут вызывать в них необходимые выводы, необходимую реакцию. Ну вот когда у нас со стороны был снят запрет идеологический контроль, ясно, что факты стали вылезать наружу, потому что шило в мешке не утаишь. И когда люди разочаровались вот в этих вот идеологических построениях, конечно, уже причин утаивать вот эти археологические сведения не было, это все разболталось, люди же тайну в себе удержать не могут. У них же чешется, если какие-то малоизвестные сведения они вдруг смогли узнать, они, конечно, все разболтают, будут между собой обсуждать, а потом фильмы на эту тему снимут, видеоролики, и это все пойдет. Вот знаете, запретная история последняя, большая серия фильмов о том, до каких высот доходила цивилизация в допотопные времена. У нас целая группа археологов этим занималась, про египетские пирамиды, про Баальбек, про пирамиды в Центральной и в Южной Америке. И вот они прямо в этих фильмах демонстрируют на южноамериканских вот этих мегалитических постройках следы термоядерного оплавления пород горных. Видно было, как в котловине, эта котловина не просто так, тут бомбой шарахнула, тут прямо все скалы остекленевшие вокруг, и они образцы эти там показывают, все. То есть первичный материал для нас перестает быть тайной. И мы теперь вот на основании этих материалов можем понимать, почему срок жизни людей резко так сократился. От 950 лет, там, 920, 930, средний возраст жизни был за 900, сразу до 120, а потом до 70. Две порчи было на людях, вот можно сказать, две генетических мутации больших, которые ограничили срок жизни уродов уже, изуродованных людей, сперва до 120, потом до 70, а еще, если в силах, 80 лет, и большая часть еще больные. Большая часть жизни – труд и болезнь, как в этом пишет Давид. Так что тут понятно, что допотопное человечество, оно вот этим путем прошло. И Господь сохранил только ту семью, которую надо было сохранить. Которая не смешалась вот с этими цивилизованными каинитами. И которая в своем потомстве от Бога еще имела шанс не отступить. Потому что они не взяли в свой дом женщин, растленных, безбожной. Культурой фактически сатанизма. Потому что сатана всякий, кто противится Богу. Каин воспротивился Богу, и поэтому отец его сатана, естественно. Поэтому нельзя, чтобы церковь сатаны и церковь Божия сосуществовали в одном мире. Господь действительно осатанелых людей уже от земли уничтожал. Но они и сами себя пытались уничтожить, но Господь их какое-то время еще хранил, а потом остаток утопил. Чтобы больше вот этих вот случаев не было. И поэтому родословие Луки, оно идет через Сима, Хама и Афета, Ноя, дальше по линии Сифа. И каиниты там вообще не упоминаются. Потому что Сим, Хам и Иофет, они потомки Адама через третьего сына, через Сифа, который приобрел имя «Семя будет в этом сыне мне». Говорит Адам, в этом сыне мне семя наречется. Семя – это сиф на древнееврейском. Вот зачем Лука все это дает? Чтобы мы все, люди, которые живут на земле, поняли, что Христос нас спасать пришел не к одним евреям, а что каждый из нас Христу не безразличен. Он нам всем родственник. У нас есть с ним общие дедушки, бабушки.